вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайшие 50 минут наш народный адвокат — это Сергей Радько, автоадвокат, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Сергей, прям я буквально объявлю все наши средства связи. Конечно же, телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово. Заходите, там не только новости, но там еще и плюс вещание. Вещание вы сможете посмотреть, послушать. Очень удобно поставить вот так вот у себя на какой-нибудь планшет и это все вот слушать прямо в прямом эфире. Далее, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «говорит МСК-бот». И телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Пожалуйста, звоните, пишите, не тяните, друзья, потому что к концу начинают собираться вопросы, и мы не успеваем на все их дать ответы. Начну я с новостей. Все, мы рассказали. Давайте. Про средства связи. В России разрешили выпуск автомобилей Евро-0. Слышали об этом?
Я об этом не слышал, но это обсуждалось.
Сейчас я быстро прочитаю, что это старые экологически грязные модели, упрощенные требования к сертификации позволяют отказываться от установки подушек безопасности и преднатяжителей салонных ремней. Понимаете, вот какая история.
Я слышал об этом, да.
Соответствующее постановление обнародовали 12 мая. Значит, в документе указано, что автопроизводителя можно не устанавливать на новые машины вот как раз вот эти вот несколько систем из-за санкций и дефицита чипов.
Но это решение, скорее всего, вынужденное. Обсуждалась эта история несколько недель назад, потому что действительно есть проблемы с поставкой комплектующих, есть сложности с их доставкой, установкой, поэтому, чтобы заводы не простаивали, принято подобное решение. Но я не знаю, хорошо ли это, по той причине, что если сейчас снижают требования к экологии автомобилей, тут есть два минуса. Первое, та экология, за которую мы боролись так долго, вводили там ограничения Евро-4, Евро-5, предусмотрели знаки даже, которые могут быть установлены в городах и ограничивать въезд определенных автомобилей на разные территории, да, теперь все это может пойти на смарку. И второй вывод, а когда вот вся эта история закончится, что делать с этими автомобилями? Не будет ли потом ограничений на прохождение техосмотра, потому что они же не будут соответствовать всем нормам, да? Проблема может быть, например, если кто-то купит такой автомобиль и попробует выехать за границу, его банально могут в Европу там или даже там в СНГ не пустить, потому что автомобиль не соответствует европейским нормам. Поэтому здесь проблема очень большая. Но для тех, кто планирует кататься на этих машинах всю жизнь здесь в России, наверное, проблем нет. Но опять же, как я уже сказал, если у нас в городах будут появляться знаки, которые ограничивают передвижение там автомобилей определенного экологического класса, для таких машин могут быть проблемы. Пока таких знаков нет, они в правилах предусмотрены, но реально пока не применяются. Я думаю, что из-за нынешней ситуации вряд ли они будут применяться, но когда это случится, многие автовладельцы рискуют получить штраф. Поэтому нужно внимательно смотреть за новостями и следить, когда эта история начнет развиваться.
Я хочу выяснить у наших слушателей вообще им каким образом, как они относятся, вернее, к автомобилям, которые не соответствуют правилам безопасности. Вам все равно, друзья, что не будет ремня, что не будет подушек.
Нет, ремень будет, не будет преднатяжителя. Без ремня вообще машина не может.
А что такое преднатяжитель?
Это когда происходит, например, либо ДТП, либо резкое торможение.
Это как на старых, которые просто присоединены.
Нет. Преднатяжитель — это вроде бы такая система, которая при резком торможении, она натягивает ремень и сильнее прижимает водителя к креслу, потому что понимает, что есть вероятность столкновения, и поэтому сильнее прижимает, чтобы он был более готов и более собран и прижат к сиденью.
Насколько его я понимаю, не будет.
Его не будет. То есть ремень безопасности будет, но вот система, которая автоматически преднатягивает его при определенных условиях, которые компьютер считает предаварийными, вот этой системы не будет.
Окей, мы вопрос тогда так зададим. Подушек безопасности все равно может не быть.
Может
еще и выхлопы какие-то гадостные
будут.
Да,
вот эти системы как раз, вот преднатяжители, они как раз работают совместно с подушками безопасности, они притягивают водителя или пассажира к сиденью, чтобы минимизировать последствия от удара о подушку, потому что подушка бьет с очень большой силой. Если водитель или пассажир пристегнуты слабо, то удар будет очень сильный, поэтому вся эта система работает в совокупности. Но, к сожалению, в нынешних условиях на этом решили сэкономить.
Окей, 134, 21, 35. Вам все равно, главное, машина будет дешевле. Насколько я понимаю, она будет все равно дешевле.
Она чем... дешевле не будет, она, скажем так, не будет дороже или будет дороже не намного, как могла бы стать из-за... Но
она будет доступна, в принципе, не как Мерседес.
Доступнее, чем могла бы быть, да.
Но вам безопасность не страшна. Там подушки безопасности, преднатяжители какие-то еще, экология, вам все равно. Зато она будет доступна. 134, 21, 35, вы можете позволить себе такую машину. И 134, 21, 36, нет, такая машина не нужна, потому что она, ну, опасна, она загрязняет атмосферу, а вы ратуете за свою безопасность и за то, чтобы вокруг, ну, было гораздо чище. 134, 21, 36, код города 495. Добрый день, пишет нам слушатель 471 Сергей. Сейчас техосмотр не нужен, даже если машине больше 10 лет?
Если автомобиль не продается, то есть вы на нем катаетесь всю жизнь и планируете дальше кататься, то тогда проходить его не обязательно. То есть потребуется пройти его только в случае, если вы машину продаете, новый собственник эту машину оформляет в ГАИ, в этом случае ему придется пройти техосмотр. Или если вы вносите изменения в конструкцию, то есть какой-то тюнинг оформляете, тогда для регистрации в ГАИ этих изменений потребуется пройти техосмотр и предъявить диагностическую карту. Тогда это нужно. Если вы просто на машине передвигаетесь, если эта машина легковая и используется вами для личных целей, а не для работы, то тогда вам техосмотр по закону не требуется.
Наш слушатель вдогонку вот теме как раз Евро-0 пишет, есть поговорка «лучше плохо ездить, чем хорошо ходить».
Да.
Это его точка зрения. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Ну, не ходите, как хотите. Извините. Так, а зачем тогда ремень без этой системы нужен, спрашивает Нильс Майкл.
Но ремень, он исключает дальнейшее движение по салону водителя или пассажира при столкновении, потому что при ударе о препятствие пассажиры и водители выбрасывают вперед. Ремень как раз этому препятствует и сильно снижает вероятность получения травм. Поэтому ремень все равно нужен, хотя бы такой, даже без преднатяжителя, но он хоть как-то снижает вероятность повреждений при ДТП.
Добрый день. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Меня зовут Юрий, я москвич, последние лет 20, но предыдущие лет 30 я прожил и в сельской местности, и за пределами России. В школу меня возили на грузовике на лавочках, на ГАЗ-51 был такой, знаете, выжил. И огромное количество водителей, которые живут и в сельской местности, в небольших городах, с удовольствием будут ездить на машинах, которые не будут оборудованы по Евро-4, Евро-5. Для них достаточно будет того старого доброго москвича или шестерки «Жигулей». Угу. К сожалению, у нас уровень жизни не так высок, чтобы покупать дорогие навороченные машины.
Но, скажем так, все равно в большинстве своем у нас были запрещены, вернее, не в большинстве, у нас были запрещены эти Евро-0.
А и они не подлежали сертификации, такие машины, они не получали...
Но их было гораздо меньше, чем Евро-3, 4, 5 и так далее.
Вы знаете, тут вопрос спорный, потому что по статистике, которая доступна, да, у нас средний возраст легкового автомобиля в России что-то около 14 или 15 лет. Это средний возраст, а есть машины и старше. Если это машины, которые были произведены на АвтоВАЗе, то они явно этим нормам не соответствуют. Поэтому у нас, я даже не знаю, но я думаю, что больше половины населения передвигается именно на подобных автомобилях. Это мы вот в Москве привыкли, что у нас тут там старых «Жигулей» почти не встретишь. А стоит только чуть отъехать там на 20, там 50 и 100 километров, то там совсем другая история.
Вот Константин С. пишет, экономия на безопасности, как это по-русски?
К сожалению, сейчас в нынешних условиях для людей главная цена машины. Им не интересны, какие там системы безопасности, какая посмотрим. Там экология. И поэтому они смотрят, что машина стоит 500 тысяч рублей, допустим, а не миллион. Конечно, они купят ее за 500.
Господа, у нас идет голосование 134-21-35. Вам важнее цена, да, что она будет дешевле. А вот будут подушки там безопасности, будут там ремни какие-то, натяжители, будет она экологически чистая, это вам не важно. 134-21-35. И нет, вам важно именно безопасность, чем цена и чем вот это вот отсутствие каких бы то ни было, я не знаю, там, прибамбасов, которые вот спасут вашу жизнь. 134-21-36, код города 495. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите.
Алло, да, здравствуйте, Виктор, Москва.
Здравствуйте.
По поводу безопасности, ну, я, конечно, не знаю, как там ребята проголосуют. Но я, например, не понимаю, как вот без подушек, например, передвигаться. А вдруг, если что, ну, они должны быть по-любому. Я лучше, грубо говоря, доплачу, либо подожду, когда дефицит пропадет. Но все равно же рано или поздно пропадет.
Ну, я согласен, хотя бы две фронтальные подушки должны быть, потому что именно лобовой удар наиболее опасен, а против бокового удара пока нет эффективных средств, хотя и шторки, и все есть, но это все-таки не самое эффективное, потому что сбоку машина, конечно, она более уязвима, но для лобового удара это наиболее опасно, поэтому, конечно, здесь подушки должны быть. Ну, может быть, будут какие-то машины там с одной подушкой, только для водителя, потому что, конечно, безопасность — это превыше всего. Пока не столкнешься, пока не поймешь, как автомобиль мнется мгновенно, да, не поймешь, что это тоже важно.
Идем дальше. Добрый день, прямой эфир, говорите.
Здравствуйте, это Костя из Митина.
Здравствуйте.
Да, Костя. Я вот могу сказать, у меня машина — это способ заработка. Вот у меня сейчас на моей Весте пробег соточка. Я бы сейчас с удовольствием пошел бы и поменял на новую такую же Весту, пускай без подушки. Мне сейчас выбирать не приходится, потому что, ну, я реально за неделю проезжаю 1500-2000 километров. Меня эта машина кормит, то есть, ну, она у меня развозная. И для меня большая разница. 500 тысяч и миллион. Я очень надеюсь, там, что мой опыт позволяет мне ездить без аварий. Ну, как бы, да.
Ну, Коль, Константин, но вы за себя уверены. Но вы уверены за соседа, который едет рядом, и в какой-то момент что-то произойдет, а у вас раз и нету подушек безопасности?
Ну, Макс, я честно, я врезался без подушек, да, пострадал, но вот в такой ситуации, как сейчас, я бы пошел и взял бы за 500, а не за миллион, вот так.
Понятно,
боюсь,
спасибо.
Боюсь, что за 500 машины мы уже не увидим даже без подушек, без ремней, без всего, думаю, нет, что
может,
даже...
Может, какую-нибудь 20-летнюю?
Нет, я имею в виду те, которые сейчас будут производиться без этих устройств, да, я думаю, что, конечно, они будут стоить не 500, может быть, где-то в районе миллиона, тем более, что сейчас вы стали говорить, что «Москвич» завод перешел под юрисдикцию Российской Федерации, что будут производиться какие-то автомобили, пока марки не озвучены, только сказано, что под брендом «Москвич», а какие конкретно модели, неизвестно. Но видим, что автопром, конечно, наш оказался в очень глубокой яме, и как он будет выбираться, я пока не представляю.
Вот Михаил пишет, заводы сильнее загрязняют окружающую среду в плане безопасности, при столкновении с КАМАЗом подушка вряд ли спасет, да и вообще на больших скоростях, ну типа это тоже безразлично.
Ну далеко не все аварии — это лобовое столкновение с КАМАЗом, очень много аварий, когда машина едет не очень быстро, но из-за того, что там у одной машины скорость 40, у другой 40, и при их взаимодействии без подушек могут быть серьезные последствия, тем более, что вот те, кто на этих машинах работают, они должны понимать, что чем сильнее последствия ДТП, тем на больший срок они оказываются без работы, они будут лечиться, и поэтому здесь это тоже нужно иметь в виду.
У нас сегодня программа будет посвящена вся вот подушкам безопасности и ремням, я вот уверен. 7373948, прямой эфир, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, да, Максим, правильно, уверен. Это хорошо, что меня Александр зовут. Вот смотрите, хотел проголосовать и встал в тупик, не знаю как, вот серьезно, не знаю как, почему, объясню. У меня автомобили буквально и 80% тех моих знакомых вырезают катализаторы на новых. Это X6, это кукурузеры, и они вырезаны. Это евро-ноль получается. Почему? Потому как, особенно вот баги, которые с маленьким объемом двигателя, да, они забиваются, поэтому, ну, скажем так, вырезаны. Это не надо «Жигули», не «Жигули». Причем тут «Жигули», когда это на новых иномарках вырезается. В наших условиях.
А зачем на новых вырезать? Ведь, в принципе,
ну,
на 100 тысяч хватает вполне.
Ну, а 100 тысяч это сколько? Ну, 2 года максимум. Полтора. Ну, полтора года, и ты его все равно выкидываешь. Поэтому меня это не пугает. Это я в своем. Вот. Потом дальше. Вот из всего то, что не будет, меня напрягает АБС. Подушки безопасности, вы знаете, вот только буквально месяца полтора, как стал пристегиваться, обычно все заглушки. И у меня, и у всех знакомых одни заглушки стояли. Почему? Потому как, ну, вот как с камер начали ремни, штрафы за ремень переходить.
Именно да, камер. Да, сейчас есть
вот,
такая история.
Вот только из-за этого я стал накидывать.
А что он вам мешает? Чем он вам, Александр, мешает?
Скажу честно, вот как-то придушивает. Я не знаю, как вам это объяснить, вот. Привычка еще вот с 2000-х, с 90-х. У меня первая машина, я не знаю, помню, когда была там. 90, наверное, 2-й год, 8-ка, да? Вот. Ну, не носили мы их, не надевали мы их.
В общем, да, это русский авось.
Не знаю, как проголосовать.
Понятно, подумайте.
Это АБС.
Понятно. Вот. Подумайте еще, вдруг сейчас придет мысль, как проголосовать. У меня одна знакомая тоже не ездила без ремня. Вот, ну, просто. И муж ей говорит, ну, ты понимаешь, вот меня придушивает, она объясняет. Мне тяжело
есть
дышать.
Мне некомфортно. Да,
мне некомфортно. Он говорит, ну, когда я кладу тебе во сне руку на тебя, тебе тяжело? Она говорит, нет. Ну, и представь, что это рука моя лежит. Ну, и вот такого вот плана как бы разговора.
Очень
тоже
доходчиво и наглядно. Всегда,
конечно. Да. Говорит, так ты... он ее еще спрашивает, зачем ты просишь положить ему во сне на меня руку, а на себя руку. Она говорит, ну, мне потому что чувствую безопасность. Ну, и тут же представь, что
да,
это рука.
Да.
Некомфортно реально двигаться, смотреть в зеркала Калашников. А что вы там танцуете, что ли? Я не понимаю, Калашников. Я вот сколько езжу, мне, наверное, совершенно нормально. Вопрос. Вот автомобиль оформлен на жену. Раньше можно было купить в киоске бланк доверенности и заполнить ее на 3 года. Его. Сейчас не надо. Его заменяет ОСАГО. И если сотрудник ГИБДД меня остановит, то не... Короче, кто не скажет, насколько я понимаю, что я ее угнал.
ОСАГО ничего не заменяет, ОСАГО должно быть в любом случае. Что касается доверенности, то иметь при себе ее не обязательно, потому что раньше в перечне документов, которые водитель был обязан иметь при себе и передавать сотруднику полиции для проверки, был указан документ на право пользования или распоряжение транспортным средством. Раньше еще совсем давно было написано, что это должна быть доверенность нотариальная, потом обычный документ, а потом это требование убрали. То есть, если у вас есть при себе свидетельство о регистрации, водительское удостоверение и полис ОСАГО, а то этого достаточно для управления чужим автомобилем, никакая доверенность не нужна. Если машина в угоне, тогда пускай проверяют, вас задерживают и разбираются, как вы оказались за рулем. Но пока машина чистая, она в угоне, не значит, если у вас есть вот полный перечень документов, вы можете им управлять и предъявлять эту доверенность или другой документ, вы не обязаны и иметь его при себе тоже не должны.
Михаил, это не вопрос, просто он говорит о том, что катализатор денег стоит, его просто снимают и продают на переработку.
Он стоит очень больших денег, но нужно понимать, что если он предусмотрен конструктивно, а он на всех машинах предусмотрен, то его удаление – это есть внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Если, например, вы машину эту продаете, новый покупатель перед тем, как поставить на учет, должен поехать пройти техосмотр, законно он его не пройдет, потому что без катализатора система выхлопа работает некорректно. И это неисправность, при которой машина эксплуатироваться не может, и на учет ее тоже не поставят. Насколько сотрудник ГАИ будет это изучать, я не знаю, но с учетом того, что вопрос о замене очень широко обсуждается, конечно, он может под машину заглянуть, особенно если это машина там джип или кроссовер, да, когда не так сложно заглянуть и увидеть, что этого устройства нет, а там какая-то заглушка стоит или труба аварена. Это будет легко обнаружено, и машина на учет не встанет. И придется ехать, покупать катализатор, а он дорожает с каждым днем, и это очень сложная проблема.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Виктор, Москва. Скажите, пожалуйста, вопрос. Вот раньше, ну, не знаю, как сейчас, была популярная тема насчет автоюристов, да, ну, которая помогает увеличить выплаты при ДТП. А вот как сейчас ситуация с этим происходит? Можете вот подсказать актуальную, скажем так, свежую информацию?
Ну, собственно, все так и происходит. Если страховщик не доплачивает, а он практически всегда не доплачивает, особенно сейчас, вы имеете право взыскивать ту сумму недоплаты, которая существует. А более того, сейчас возникла более актуальная проблема. У нас с 2019 года действует Институт финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг. И это предполагает, что если у вас есть претензии к страховой компании, то для того, чтобы сначала обратиться в суд, вам необходимо обратиться к финансовому уполномоченному, а сначала перед тем, как к нему обратиться, если вы недовольны выплатой по ОСАГО, например, вы обращаетесь опять в страховую компанию с претензией, ждете ответа, она вам или отказывает, или не отвечает, обращаясь к финансовому уполномоченному, и только после его отказа или несогласия с его выводами вы имеете право обратиться в суд. Путь в суд стал более длинным и тернистым, поэтому, конечно, здесь надо хотя бы проконсультироваться у специалистов, чтобы понимать, так как сроки там очень жесткие, с момента вступления в силу решения финансового уполномоченного у вас есть всего 30 дней работы. Рабочих, правда, без учета выходных, 30 дней для обращения в суд. То есть вы получили решение финансового уполномоченного, а 10 дней с момента подписания отчета оно вступает в силу, и дальше 30 дней на подачу иска в суд. Не 3 года, а всего лишь 30 дней. Поэтому надо все эти нюансы знать и, конечно, понимать, что сроки пропускать ни в коем случае нельзя.
Ну, а скажите, а полномоченному там никаких денег не надо платить, там комиссию или еще что-то такое?
Комиссию за что?
ну, я не знаю, например, обращаться к
уполномоченному. Нет, обращение бесплатно, если это не делает лицо, которое получило право требования по договору цессии. Есть такая история, когда некоторые люди приобретают по договору цессии право требования со страховой компании, и тогда они обращаются, и тогда они платят некую сумму за обращение к финансово уполномоченному. Если обращает сам гражданин, чьи права, как он полагает, нарушены, то он за это ничего не платит.
Спасибо. Да, спасибо вам. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот вы имел такой опыт. Здравствуйте. С товарищем по работе пришли к нам в офис, делали ОСАГО, ему на автомобиль на BMW. И, так скажем, он подписал услугу, вот, выезжает человек со страховой, как он называется,
еврокомиссар. Аварийный комиссар.
Да-да-да. Ну, я могу сказать, что крайне неудобно, в принципе, не советую, потому что была ДТП не очень сильная. И мы прождали его почти 3,5 часа, он приехал своей линеечкой такой специальной, приложил к крылу, сарафировал, ну, на какие-то издержки, на все эти моменты по стоимости вообще никак не повлияло. Я говорю, какая твоя роль? Ну, просто зафиксировал. Я говорю, да и так гаишники зафиксировали, и опять же приехали. И он смотрит, коллега, то, что мало насчитали. Оказывается, ему BMW взяли не пятерку, а трешку. То есть детали уже идут. Ремонт номер один, ремонт номер два, соответственно, разница. Плюс меньше качества. Ну, по деньгам я имею в виду. А по поводу ремней, хочу сказать, лучше пользоваться, чем не пользоваться. Попадал в аварии. Это тоже дело привычки, дать пристегиваться. На МКАДе переворачивался, такой опыт был. И в лобовой выезжали. Поэтому, как говорится, храним от Господь всех.
Согласен. Господи, давайте еще, знаете, что сделаем? Извините, Сергей, сейчас ответьте. Иконки будем опять вешать на торпеду, приклеивать.
Вот, ну, как все, мы что остается.
Все, да. Что остается, да, и выезжать на дороге.
А что касается аварийного комиссара, да, нужно понимать, что страховая компания, она в нынешних условиях, да и всегда, в принципе, стремилась как можно больше заработать, поэтому предлагали услугу аварийного комиссара, и сейчас предлагают, который как бы приезжает на место, помогает все оформить. Все, конечно, зависит от человеческого фактора. Если этот человек опытный, знающий и относится к своей работе хорошо, то он, конечно, на месте поможет все оформить. Поэтому, в общем-то, смотрите по деньгам, этими услугами можно пользоваться. Но лучше, конечно, заранее посмотреть законы об ОСАГО, научиться, как правильно оформлять документы, на что смотреть. Обязательно, если речь идет об ОСАГО, опять же, на месте проверяйте действительность полиса вашего оппонента, потому что если полис у него недействительный, во-первых, вы не можете оформлять без сотрудников полиции, в этом случае их вызов является обязательным. И второе, если полис недействительный, то вы по ОСАГО ничего не получите, потому что многие ездят с полисами, которые, ну, мягко говоря, вызывают сомнения, иногда там в полисах указаны не те данные, ну и так далее. То есть, пока вы в страховую не обратитесь, вы не узнаете, что полис у вашего оппонента не действующий, и тогда вам придется с ним судиться, а у вас есть на руках только заполненные извещения, которые для суда, прямо скажем, довольно сомнительный аргумент.
Угу. Ой, простите, 7373948, это прямой эфир, добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, конечно, вот у нас, ну, не секрет для никого, что статистика, что больше погибает, 30 тысяч там, так сказать, и увечья получают там несколько, там, 10-10 тысяч, больше, чем на Украине, так сказать, и в Афганском конфликте. Поэтому относительно подушка, собственно говоря, на этом экономике, я считаю, не стоит. Мало того, как говорится, и отбойники разделительные надо делать, и вообще подушки вовне должно выстреливать, так сказать.
Владимир, вы за безопасность?
Ну, жизнь, как говорится, дороже.
Все принято, спасибо большое за вашу точку зрения.
Но мне думается, что эта мера, скорее всего, временная. Может быть, через какое-то время она будет отменена,
и хоть какие-то эти машины никому будут возвращены. Да, куда их девать, будет непонятно. Пишет слушатель: я вожу автомобиль в очках, фронтальная подушка безопасности не разобьет очки и не лишит меня ли зрения?
Разобьет, потому что эта подушка вылетает со скоростью, по-моему, более 100 км в час. Поэтому, конечно, если она ударит по лицу в момент нахождения там очков, любых, не только там с диоптерами, но и тех же солнцезащитных, да, вполне возможно повреждение глаз, потому что разлетаются стекла и попадают в глаза, поэтому имейте это в виду.
А вот Петрушка нам новость сообщает. Добрый день, у Яндекс.Навигатора сбой, еду по Рябиновой, а показывает, что я в Нововоронеже, за 580 километров от Москвы.
Это, видимо, сбой GPS глобальный, такой тоже бывает.
И ДСА Павел Галкин спрашивает, не хотят ли повысить лимит по ОСАГО? Все подорожало, а лимиты нет. Сумма ОСАГО подорожала?
Об этом постоянно говорят, сейчас по-прежнему лимит по жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей, по железу 400 тысяч рублей, но в нынешних условиях, конечно, это суммы совсем смешные, тем более, если оформляется без сотрудников полиции 100 тысяч рублей, тоже далеко не каждый ремонт в это вписывается, но надо понимать, что если повышать лимиты выплаты, то, конечно, тут же будут повышены и страховые премии, то есть стоимость ОСАГО, оно вырастет, люди станут его еще меньше покупать, станет больше людей без страховок, и я уж не знаю, что станет лучше.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. Буквально после новостей продолжим. Готовьте вопросы.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Продолжаем эфир, друзья. У нас разговоры о автоделах. Задавайте свои. Плюс обсуждаем сегодня безопасность для автомобилей, которые Евро-0. Насколько я понимаю, это еще только предложение. Это же еще не точно не вошло, не принято.
По-моему, решение. Вы сказали вначале, что принято. Я помню, что это обсуждалось несколько недель назад.
Сейчас перепроверим.
Вы пока перепроверьте, я расскажу об одной уловке, которую страховые компании сейчас стали применять, я думаю, всем нужно знать. Страховые компании стали в последнее время, ну, последние годы, наверное, несколько лет, применять такое основание для регресса, как непредставление автомобиля на осмотр. В чем суть заключается? Поехали вы, например, куда-нибудь или в Москве катаетесь, или поехали из Москвы в другой город, допустим, в отпуск, да? Там происходит мелкое ДТП, вы виновник, оформили это без сотрудников полиции, разъехались. Все хорошо, страховка у вас есть, вроде как пострадавшего все возместили, машину отремонтировали, он доволен. Но через какое-то время вы получаете из суда исковое заявление, узнаете, что страховая компания хочет с вас взыскать сумму, которую она взыскала, выплатила потерпевшему за ремонт машины, на том основании, что вы по требованию страховой компании не представили свою машину на осмотр. В чем здесь уловка? В том, что действительно закон об ОСАГО предоставляет страховщику право регресса к виновнику, в случае, если виновник не предоставил свою машину на осмотр для экспертизы. То есть, когда пострадавший обращается в страховую компанию свою для решения вопроса о сумме выплаты, страховая компания направляет второму участнику, виновнику, телеграмму или заказное письмо с просьбой, с требованием представить свой автомобиль на осмотр. Вот и представьте, если вы там были где-то в другом городе, да, вдруг вам приходит спустя там неделю, две или месяц письмо с требованием представить вашу машину на осмотр в другой город, в другую страховую компанию. Конечно, вы это проигнорируете, не представите, тем более, что вы не понимаете, почему вы должны представлять свою машину на осмотр в другую страховую компанию, если страховка действует, все хорошо, все оформили. И это уловка, которой пользуются страховщики, они направляют требование представить машину. Конечно, никто, как правило, не представляет машину на осмотр, и это прямое основание для взыскания с виновника суммы возмещения вреда. Поэтому имейте в виду, не игнорируйте те письма, которые к вам приходят, например, если приходит письмо после ДТП, оформленного без сотрудников полиции, и вы там были виноваты, и если от другой страховой приходит письмо, ни в коем случае вы не игнорируйте, в противном случае вы за эту аварию в конце концов и заплатите.
Все понятно. Так, еще раз возвращаясь к этой новости о Евро-0, значит, в России разрешили все-таки выпуск автомобилей, вот я поправляю, нашел я новость. Это старые экологически грязные модели, упрощенные требования и сертификация позволяют отказаться от установки подушек безопасности и преднатяжителей салонных ремней. Соответствующее постановление 12 мая обнародовал Кабинет министров.
Я только не понимаю, какие машины могут быть с Евро-0. Это, наверное, старые карбюраторные «Жигули», но я не представляю, чтобы к ним вернулись.
Разрешили выпуск автомобилей.
Да, стало быть, какие там машины могут быть с таким?
Может быть, тот же самый «Москвич», какие-то новые модели могут быть.
Там и старые модели были с Евро-0, но, по-моему, там все было уничтожено, разрушено, завод закрыт.
Посмотрим, время покажет.
То есть разрешение есть, осталось только притворить его в жизнь.
Да. У нас идет голосование, друзья. Вы готовы приобретать автомобиль без подушек безопасности и преднатяжителей салонных ремней. И плюс она еще и будет грязной, ну и экологически нечистой моделью. 134-21-35, но зато она будет подешевле. Чуть меньше будет стоить, потому что, как написал нам слушатель, лучше плохо и тихо ехать, чем быстро
лучше
и хорошо.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
Да. да, и хорошо идти. И 134-21-36, нет, вы не готовы покупать такой небезопасный, как экологический, так и для вас физический автомобиль. 134-21-36, код города 495. А, так, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ради бога, у вас как-то более тематический сегодня разговор, если можно, конечно, сегодня вписаться. У меня вопрос к юристу по поводу легализации гаража или в другой раз.
Да нет, почему, ради бога. Да. А, можно?
Давайте, да, хотя я не очень знаком с этой темой, но послушаем.
Ну, да, давайте. Я просто не знаю, как легализовать. Сейчас гаражи сносят, и компенсация в 3 раза меньше, чем если бы он был оформлен в собственность. Гараж покойного мужа 79-го года, он инвалид войны, тем более. Но на руках документы только о том, что разрешено строительство этого гаража по этому адресу, и что его фамилия включена, как ветерана войны, в список владельцев гаража. По факту он с 79-го года пользовался этим гаражом. Есть у меня шансы, как у наследника, легализовать этот гараж?
Честно говоря, я шансов не вижу. Почему? Потому что, да, у нас несколько лет уже действует так называемая гаражная амнистия, которая позволяет в упрощенном порядке оформить землю под такими гаражами. Но для этого вам нужно иметь хоть какие-то документы о том, что вам было это место выделено. Ну, допустим, они у вас есть, да? О том, что вы платили некие членские взносы. Но я слышал такие истории, когда люди как раз в тех местах, где гаражи предполагается сносить, они им дают отказы в легализации этой земли, в приватизации земли по той причине, что якобы здесь планируется строительство там дороги, развязки, жилого массива и так далее, и так далее. То есть вот бюрократическая система наша оказалась к этому не готова, поэтому я бы советовал вам сходить в МФЦ на эту тему, проконсультироваться, потому что документы подаются именно туда, и они скажут, какие документы необходимы, чтобы предъявить их для легализации этого места. Ну и, конечно, вам нужно собрать максимальное количество документов о законности владения, то есть там выписки из постановления предоставления этого места, какие-то документы внесение платы, там, членской платы или платы за землю, либо что-то еще. Но готовьтесь к тому, что если гаражи хотят снести, значит, на этом месте что-то будут строить, а поэтому наверняка...
Да, я знаю, МЦК, мне звонит управа, чтобы я предоставила хоть какие-то документы, ну, хотя бы на компенсацию.
На компенсацию тогда... это одно, да. Но легализовать, скорее всего, не получится, потому что, насколько я знаю, у нас в Москве очень многие гаражи, по факту, они являются самостроем и незаконными, так как они были построены еще там в советское время, 40-50 лет назад, и, как правило, нормальных документов на это нет. Поэтому, к сожалению, думаю, что здесь вряд ли стоит рассчитывать. Компенсация, по-моему, сейчас около 150 тысяч рублей за сносимый гараж, если это ГСК, не собственность, а собственность там будет рассчитываться по кадастровой стоимости. Но таких гаражей в Москве немного.
Поняла вас, спасибо.
Спасибо вам, да, спасибо. А, вас спрашивает Сергей, а вы ездили на экскурсии на автобусе? Вы вот пристегиваетесь ремнем? Очень мало кто это делает.
Последний раз я ездил на экскурсию на автобусе лет, наверное, 10 назад. Это был во Владимир. Я ездил, но тогда, по-моему, не было требований о том, чтобы были ремни безопасности в автобусе. А вот за границей, там в Турции или еще где-то, там используют автобус с ремнями безопасности. И при этом гид обязательно требует всех пристегиваться в автобусе ремнями. Тем более, что мы знаем, там, к сожалению, часто эти автобусы попадают в ДТП, поэтому надо пристегиваться обязательно.
Угу. Михаил пишет, у нас также отняли гараж несколько лет назад под предлогом строительства дороги. Дали 150 тысяч, а место до сих пор пустует. Ну, можно не комментировать, это да, просто слушатели свое мнение высказывают. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Виктор, Москва. Здравствуйте,
да, Виктор.
Я вот подключился только, может быть, вы по поводу ГСК, как раз вот вопрос по поводу ГСК.
Нет, мы не по поводу ГСК, мы автодела различные выясняем, но если Сергей сможет ответить, ради бога, ну, задавайте вопрос.
Ну, давайте
выслушаем,
мы решим.
Ну, вот смотрите, да, просто узнать, какие документы стоит проверять, если вот хочу взять в кооперативе гараж, ну, вот этот советский, который кирпичный, да, посмотрел я документы по плану развития города, он не входит в реконструкцию вот этого всего, по переделке, короче говоря. Вот помимо вот этого плана развития города, что вот еще на что стоит обратить внимание?
А вы гараж приобретаете как бы не сам гараж, как предмет недвижимости, да, а некое членство в ГСК, то есть там нету свидетельства о собственности?
Да.
На самом деле законных здесь способов практически нет, потому что гараж, он по факту является недвижимым имуществом, а все права на недвижимое имущество должны быть зарегистрированы. Но вот эти вот старые советские гаражи, и кирпичные, и железные, они, к сожалению, существуют в основном на птичьих правах. И все, чем подтверждается право на этот гараж, это некая членская книжка, там есть МГСА, есть другие сообщества. Да, есть. То есть вас принимают члены этого МГСА, и вы платите просто членский взнос, там... 2000 в месяц или там по-разному бывает, но это ни в коей мере не предоставляет вам право собственности на этот гараж. Может быть, этим можно воспользоваться для того, чтобы потом в перспективе воспользоваться гаражной амнистией, но, как я уже сказал, если очень надо, конечно, бюрократы откажут в приватизации, потому что у нас очень многие территории стоят в плане развития там не на ближайший год, два, пять, а даже на 10 лет, и даже я слышал, отказ был в приватизации на том основании, что в течение ближайших 30 лет планируется расширение какой-то трассовой в этом месте, а потому в передаче собственности земли под гаражом отказано. Поэтому, к сожалению, здесь никаких гарантий быть не может. Если бы гараж был бы в собственности, тогда да, у вас бы была бы гарантия, что вы стали полноценным собственником, а в случае его сноса была бы выплата по рыночной цене, но здесь вы не покупаете недвижимость, вы не приобретаете никакое имущество, вы просто вступаете в члены ГСК вместо того, кто вам как бы продает. Имейте это в виду.
А может быть, вы тогда подскажете, вот в Москве, вот если вот взять этот гараж, где тогда есть смысл взять вот именно в собственность? То есть хотелось бы не так вот, да, взять и там на птичьих правах, что называется.
В Москве в собственности купить... есть гаражи в основном в многоэтажных капитальных строениях. То есть не те, которые стоят у нас, плоскостные гаражи, так называемые, да, а многоэтажные бетонные сооружения. Вот там есть гаражи, которые находятся в собственности и в собственность продаются.
Но
там...
Это вы имеете в виду вот эти большие гаражные строения, да, там трех-четырехэтажные, да,
да? Да, да, непрозрачные, которые есть там, там нет права собственности. А вот
там
есть
парковка.
Да, это просто парковка многоэтажная, многоярусная. Там, насколько я знаю, нет права собственности. А вот есть обычные гаражи, которые есть в бетонных комплексах, многоэтажных. Там действительно есть собственность. Правда, стоят они там в среднем, вот, по-моему, 700-800 тысяч рублей. Это мне предлагали еще там пару-тройку лет назад. Сколько сейчас это будет стоить, я не знаю, но это сопоставимо со стоимостью машины, поэтому далеко не все могут себе это позволить.
Тогда понятно, все.
Спасибо.
Да, это именно плата за собственность, потому что у вас есть право собственности, у вас есть гарантия, что так просто ее никто вас не лишит.
А, значит, слушатель пишет: я за подушки безопасности, но не хватает храбрости говорить, что пассажирам не на заднем сиденье маме тещи. Это говорить. Штрафы с камер за ремень приходят только водителю, водителю и переднему пассажиру или всем, кто сидит и на заднем сиденье?
Штрафы приходят водителю, вернее, штрафы с камер приходят не водителю, они приходят собственнику автомобиля. И штраф приходит за то, что водитель перевозит себя и пассажиров не пристегнутыми. Штраф приходит именно собственнику, на того, на кого машина зарегистрирована.
Если, конечно, сзади есть. Если не пристегнутые,
это тоже снять? Нарушение, просто камера этого не видит, потому что заднюю полусферу автомобиля очень трудно контролировать камерами. Те, кто сидят спереди, они, конечно, видны в лобовое стекло, а задних пассажиров не видно, поэтому если они не пристегнуты, штрафа не будет, но задний пассажир, он еще, наверное, более опасен для передних, чем простое столкновение, потому что при ДТП он летит вперед, его вес многократно увеличивается, и передние пассажиры получают удар снаружи, спереди, и сзади еще от пассажира, поэтому это вдвойне опасно.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Так, пока что-то... А, вот, все, нормально. Добрый день, как вас зовут?
Да, добрый день, Тарас.
Здравствуйте. Да, Тарас.
Хочу спросить, есть ли ограничения по оформлению машины на физлицо, по количеству машин?
Нет, таких ограничений нет, поэтому можете оформить на это лицо хоть 100 машин, хоть 1000, если у вас есть такая возможность.
А у вас сколько, Тарас, машин?
Ну, у меня нисколько, я просто гражданин Украины, я на жену 6 машин уже оформил, она переживает.
На кого оформили? На себя?
На жену.
Да, а мне жена...
Ну, понимаете, нет. Чем больше автомобилей на этом человеке, тем больше
она
шансов...
Она просто переживает, что какие-то проблемы там с налогом, она просто... Там, ну, дохода особо нет.
Ну, налоги будут приходить на номинального собственника, и на него же будут приходить все штрафы, тем более, что когда вы машины эти будете продавать, если вы их для перепродажи оформляете, да?
Не перепродажа, это для работы.
Ну, хорошо, вот вы машины эти используете для работы, да, не важно, там, грузоперевозки, такси, либо что-то еще. А понятно, что водители будут нарушать ПДД, и все штрафы будут приходить на номинального собственника.
На жену.
имейте это в виду.
Это да, но я имею в виду там по налоговой, там спросят, откуда у тебя доход.
Единственное, что меня смущает в этой истории, если ваша жена не является ИП или самозанятым, да, то
Она ИП есть.
Тогда проблем
другой,
не вижу.
В другой сфере.
Нужно поменять коды АКВЭДа для того, чтобы было видно, что одна из целей деятельности – это сдача в аренду транспортных средств. Это, кстати, поможет вам в случае оспаривания штрафов, если будут штрафы большие приходить, да? Если у вас в кодах деятельности указана сдача в аренду транспортных средств, то, в принципе, для суда это хорошее подтверждение того, что машина реально была в аренде, в владении другого человека, и тогда да есть штрафы от оспорить.
Спасибо, Тарас, действуйте, да. Караманов пишет. Добрый день. Как-то попал в ДТП, был виновником, денег по ОСАГО под на возмещение ущерба не хватило, но так получилось, что на момент ДТП у меня было два действующих полюса. Мог ли я возместить ущерб, используя эти оба полюса? Пишет Роман.
Вы были виновником, да, я так понял?
Да.
Если вы были виновником, то это проблема не ваша, это проблема потерпевшего. Он должен обращаться в свою страховую компанию по прямому возмещению ущерба. И страховая компания, она выплачивает от имени того страховщика, чей полис указан при оформлении ДТП. А в принципе, два раза получить ущерб с разных страховщиков, это незаконно, потому что это есть мошенничество, так как один и тот же ущерб возмещается дважды. Но эта проблема, опять же, не ваша, а вашего потерпевшего. Если бы он пошел бы сначала в свою страховую компанию, получил бы некоторую сумму, а потом бы узнал, что у вас есть второй полис, пошел бы во вторую страховую компанию, получил бы тот же самый ущерб. Но здесь тогда у него могли бы быть проблемы, если бы служба безопасности страховщика узнала, что он уже получил одну выплату, и теперь за тот же ущерб претендует на вторую, или уже получил. Поэтому
это же мошенничество.
Да, это мошенничество, это преступление, поэтому я никому не советую так заниматься.
Так, спрашивает наш слушатель, нет, это не то. Нет, мне не нравится. Так, сейчас, подождите, где тут было? Или я уже задавал этот вопрос про... все, я это уже задавал, простите. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Павел.
Да, Павел.
Алло.
Да, говорите, Павел.
Да, добрый день. Меня интересует вопрос по ОСАГО.
Давайте. Пожалуйста, задавайте, вы в эфире.
Да, замечательно. По ОСАГО было ДТП, я не виновен. С виновником составили европротокол. Обратился в страховую.
Так,
свою, да?
Да. Страховая отправила меня к своему эксперту. Эксперт провел оценку, все задокументировал и уточнил, на какие реквизиты и он должен отправить мне компенсацию. Я заявил, что компенсация мне не нужна, хочу ремонт. На то мы порешили, и затем через какое-то время страховая мне сама перезвонила и уточнила, куда мне переводить деньги. Я еще раз подтвердил, что не нуждаюсь в компенсации, хочу получить ремонт по прямому возмещению ущерба. На что страховая заявила мне через некоторое время, что деньги я могу получить в кассе, поскольку реквизитов не указал, а ремонт, на ремонт они не направляют, потому что у них отсутствуют договоры с станциями техобслуживания в моем регионе. Для справки, регион Москва. То есть я подозреваю, что это сильно неправда.
Это типичная история со стороны страховой компании, потому что они, когда сначала лоббировали возмещение ущерба не деньгами, а ремонтом, они говорили, что хотят это сделать с целью избежания излишних расходов там, где деньги между страховой и потерпевшим, там есть какие-то якобы злоупотребления со стороны пострадавшего, который потом обращается с иском, или его юристы взыскивают там несколько сумм ремонта. В итоге, когда пролоббировали принятие поправок, и ремонт стал основным способом возмещения, оказалось, что это тоже невыгодно, потому что в законе одновременно появились слова о том, что ремонт производится только новыми деталями. И страховые компании, многие стали применять эту уловку. Да, они должны возмещать ущерб путем направления на ремонт, это основной способ возмещения, но если у страховой компании нет договора с сервисом на ремонт конкретного автомобиля, конкретной марки, модели, то в этом случае возмещение производится деньгами. И именно здесь, видимо, такая же ситуация. У страховой компании либо нет, либо сервисы...
Что? Марка самая распространенная.
Может быть, но тем не менее у страховой компании может не быть договора. Возможно, сервисы расторгли и сказали, что мы не можем чинить эти машины, ну, например, по причине отсутствия запчастей, по причине отсутствия там большого количества работников и так далее. Но если страховая компания действительно не имеет договора, то в этом случае возмещение деньгами абсолютно законно.
Ну, то есть, если они приостанавливают действие договора на время рассмотрения моей жалобы, то фактически имеют основание мне начислить. Мне начислили 8 тысяч, а ремонт стоит 30.
Они не могут приостановить действие договора, они обязаны исполнить свои обязательства. Они обязаны в 20-дневный срок с момента предъявления всех документов решить вопрос либо о направлении на ремонт, либо о производстве страховой выплаты. Соответственно, если
они... Могу я сделать следующим образом? Обратиться в страховую с письмом, с требованием выполнить ремонтные работы, ну, восстановительный ремонт автомобиля, и приложить туда калькуляцию официального сервиса.
Это бессмысленно, потому что страховая компания считает ремонт, хотя и без учета износа, но если вас направят на ремонт в некий сервис, допустим, найдется у них там договор, случайно забыли они как бы про него, да, и нашли договор с сервисом о том, что они могут починить там эту машину. Как правило, там в 99% случаев, ну, может быть, чуть реже, когда машина пострадавшего приезжает на ремонт в сервис, там говорят: о, да за такие деньги мы не можем отремонтировать, бегите в страховую, договаривайтесь о новой сумме,
если
о доплате.
После этого письма с отметкой получения страховой компании выполняю ремонт за свой счет и обращаюсь в суд о взыскании суммы ремонта со страховой компанией.
Перспективы я не вижу, потому что страховая компания не отказывалась от своих обязательств. У нее есть формальный повод выплатить деньги, то есть она вам сообщила, что у нее нет договора с сервисом, она готова вам выплатить деньги, и, соответственно, вы можете с нее взыскать эти деньги, но если у вас стоимость ремонта выше, то вам придется пройти тот путь, о котором я сказал. Сначала обращайтесь еще раз в страховую компанию с письмом, с просьбой выплатить ту сумму, которую вы насчитали, которую вам насчитал эксперт или сервисный центр. Они вам, конечно, отказывают. Вы обращаетесь к финансово уполномоченному, он проводит некую экспертизу и в зависимости от этого решает, что там сколько-то взыскать со страховой компании, довзыскать, либо вообще отказывает. И потом вы имеете право обратиться в суд, чтобы взыскать эту разницу. Но требовать страховой ремонт, если...
выбора варианта компенсации в сторону выплат, а не ремонта. Поскольку, еще раз говорю, это топ-3 страховая компания и топ-2, наверное, топ-1 самая распространенная марка. У меня кореец, страховая, ну не буду называть ее, наверное, хотя бы...
Я понимаю, но все-таки...
Я подозреваю, что это сильно неправда, что у них нет...
Возможно, это неправда, но вы не сможете заставить страховую компанию направить машину на ремонт, если у них действительно есть документы, что они не в состоянии его организовать. Возможно, например, сервис их уведомил о том, что он не может больше брать машины этой, да, даже самой популярной марки, что, в принципе, логично, потому что если марка популярная, то она часто пользуется спросом в ремонте. И, возможно, сервис просто перегружен, и он какое-то время машины банально на ремонт не принимает.
Спасибо, действуйте, спасибо большое, и спасибо, что, если, что мы вам помогли. У меня напоминание, буквально осталось 4 минуты, идет голосование. Если в случае принятия решения у нас появятся автомобили, где можно будет без подушек безопасности пользоваться, без ремней ездить, то, но она будет дешевле, вы такую машину приобретете. 134-21-35. Нет, вам безопасность важнее, особенно если это экологическая безопасность. 134-21-36, вы такую машину покупать не будете. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Здрасте.
Хотел бы вас поинтересоваться по поводу такой ситуации. У меня Nissan Tian, 3,5 литра, 249 лошадей, да? Мне налог за нее приходит, 1293 рубля, если не ошибаюсь.
Маловато что-то. В Москве,
вот,
да?
Я в 18 году, она была на организацию оформлена, я в 18 году переоформил ее на себя. Это был сентябрь месяц. Мне первый раз пришло 290 рублей. Я подумал, думаю, может быть, пару месяцев они посчитали, и все. Ну, тоже как-то странно.
Но там месяц считается неполный, да, в зависимости от месяца переоформления, от дня переоформления.
Да, а потом начало приходить постоянно, каждый год одна и та же сумма. Я ее плачу. А мне товарищ тут говорит: слушай, тебе как-нибудь они возьмут потом и пересчитают. Это возможно вообще?
На самом деле, я не вижу законности в плане пересчета, потому что транспортный налог уплачивается на основании налогоуведомления. Если вам пришло налогоуведомление с этой суммой, и вы добросовестно исполнили, то я не вижу причин, почему вы должны переплачивать за ошибку налоговой. Да, мне кажется, маловато при такой мощности. Там должна быть, если не ошибаюсь, около 100 рублей за лошадиную силу. Соответственно, это будет отнюдь не 2 или 1500 рублей в год. На всякий случай сходите на прием налогу, обратитесь к ним. Может быть, у них, например, данные в базе данных, которые они берут из ГИБДД, а у вашей мощность там намного меньше, может быть, там 100 лошадей указано, а не 249. И поэтому они считают, исходя из этой цифры. Возможно, просто при обмене информации где-то какая-то циферка потерялась, и налоговая считает, что у вас машины меньше. Хотя, если она считает, что меньше, тогда у нее оснований требовать доплаты не будет, потому что, по данным налоговой, машина имеет меньшую мощность.
Спасибо большое. Наш слушатель, значит, Андрей спрашивает, автомобиль с агрегатами без номера в ПТС можно поставить на учет?
Если имеется в виду без номера двигателя, то поставить на учет можно, однако нужно понимать, что здесь могут придраться, потому что, хотя номер двигателя, двигатель сам по себе, по закону, который сейчас действует, он не является основным агрегатом, если вы меняете двигатель, допустим, на безномерной, я слышал иногда отказы в регистрации по той причине, что ГИБДД считает, что даже несмотря на то, что этот номер не нужно менять и указывать в свидетельстве о регистрации, тем не менее, двигатель должен иметь номер. Я не вижу законных оснований для отказа. Главное, чтобы этот номер, чтобы двигатель был предназначен для данной конкретной машины, конкретной модели, если он менялся. Потому что машина с завода не может выйти без номера двигателя, значит, двигатель менялся. А если он менялся, то он должен соответствовать модели, тем более, что в номере этого двигателя как раз модель и зашифрована, для которой он конкретно предназначен.
Все, друзья, на этом все. Подведем итоги голосования. Ну, угадайте, Сергей, что 56%?
Большинство за такие опасные автомобили, думаю.
Да, без подушек безопасности, без ремней. Наши 56% слушателей приобретут такой автомобиль. А вот чтобы экологически чистенький, но дороже, это 45%.
Я думал, гораздо больше будет за опасные машины.
Вот так получилось. Но и то хорошо. Небольшой противовес.
Да.
Спасибо большое. Сергей Радько был сегодня народным адвокатом. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь на радио. Говорит Москва. Спасибо. До свидания.